Вознесенском кафедральном соборе в неделю 9 по Пятидесятнице митрополит Новосибирский и Бердский Никодим возглавил божественную литургию в сослужении соборного духовенства.
Благодати Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Буди со всеми вами.
За богослужением правящий архиерей совершил диаконскую хиротонию чтеца Дионисия Мусиченко. В окончании литургии владыка обратился к духовенству и прихожанам собора со словами проповеди. Он напомнил, что продолжается Успенский пост, за время которого многие верующие стараются делать добрые дела и готовить свою душу к встрече великого праздника. Но зачастую эти дни проходят в суете, и человек ничего не успевает сделать.
Мы подобны апостолу Петру, о котором говорилось сегодня в евангельском чтении. Ибо когда Петр увидел Господа, идущего по водам, воскликнул и просил Господа, чтобы и ему пойти к Господу. И он пошел, он тоже пошел по водам, но испугался. Испугался и стал тонуть в страшном бурном море. И Господь протянул к нему свою десницу и спас его от утопления. Подобно и мы желаем в жизни своей совершить много-много доброго, а потом приходят болезни, скорби, пугаемся, заботимся о теле своем, о том, чтобы развлечься, о том, чтобы не выделяться от других, ибо боимся, что кто-то уязвит нас, указав на нас перстом своим и сказав: «Все христиане». И тогда начинаем утопать в бурном море житейском, которое похоже не на море, а на страшное, зловонное болото, исполненное грехами, которые и уловляют нас несчастными, и топят всем море. Мы каждому желаем здравия и долгоденствия, но прежде всего каждому желаем быть со Христом. И это желание надо простирать не только на других, но прежде всего на самих себя, чтобы они, видя в нас пример того, как можно быть со Христом, устремились ко Господу, приходя в воды моря житейского.
Женя Людмила была родом из Сербии, дочерью сербского князя. Впоследствии ее выдали замуж за чешского князя Боревоя. На тот момент супруги были язычниками и настоящего Бога не знали. Приняв святое крещение, они начали строить церкви, призывать туда священников и заботиться о просвещении своих подданных. Князь Боревой умер рано, в 36 лет. Блаженная Людмила, оставшись вдовой, вела благочестивую жизнь и заботилась о церкви в правлении ее сына Вратислава, который правил 33 года. Вратислав был женат на Драгомире, которая придерживалась языческих взглядов. После его смерти на престол взошел внук святой Людмилы Вячеслав в возрасте 18 лет. Драгомира, пользуясь неопытностью и молодостью своего сына, стала насаждать в стране языческие нравы и порядки, чему Людмила воспротивилась. Драгомира возненавидела свою свекровь и всячески пыталась ее погубить. Узнав об этом, святая Людмила уехала в другой город. А Драгомира послала двух бояр для убийства. Так святая Людмила приняла мученическую смерть. Мощи святой Людмилы были погребены у стен города, где происходили по воле Божией разные чудеса и исцеления. Слепые становились зрячими, а свечи загорались сами собой. Внук святой Людмилы Вячеслав перенес ее мощи в город Прагу, в храм святого Георгия, где они хранятся и поныне. Святой Людмиле, княгине Чешской, молится за помощь в воспитании детей и внуков. День памяти святой Людмилы церковь празднует 29 сентября.
В Преображенском кафедральном соборе города Бердска 19 августа отмечается престольный праздник. В день преображения Господня во Втором кафедральном соборе епархии божественную литургию возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Кафедральный собор был освящен в Бердске в 2004 году. Верхний храм в честь преображения Господня, нижний – во имя трех святителей. По окончании богослужения в честь престольного праздника состоялся крестный ход вокруг храма, после которого архиерей совершил освящение плодов нового урожая.
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
В своей проповеди владыка Никодим поздравил верующих с великим 20-м праздником преображения Господня. Владыка напомнил о евангельских событиях, произошедших на горе Фавор, когда святые апостолы стали свидетелями того, как в этом мире может проявляться благодать Божия.
Но когда Господь просиял недварным светом благодати Божией, тогда явилось здесь и бытие мира горнего. Явились пророки, которые свидетельствуют о том, что несть Бог мертвых, но Бог живых. Они беседовали со Христом о днях Его вошествия в Иерусалим. Апостолы, как свидетели этого земного мира, присутствовали при всем величайшем событии. И сам Бог Творец засвидетельствовал. Сей есть Сын мой возлюблен. А может ли у простого человека просиять лицем светом божественной благодати? Да, может. Когда всю свою жизнь человек полагает на служение Богу и не мыслит без Христа своего существования, тогда святость исходит от этого человека. И люди видят видимый свет благодати Божией, исходящий от угодника Божьего. Этот свет был виден и от преподобного Серафима Саровского, и от прочих угодников Божиих, которые не просто словом, но и делом свидетельствовали о том, что они только со Христом. И единственное жаждут земной жизни – обретение Царствия Небесного. Как редко мы задумываемся о том, а что же будет с нами там, у Господа, в горнем мире? Как будет происходить окружающие нас события? Что там будет с нами? Мы там будем во славе Божией. Мы там будем со Христом. Мы там будем в радости и счастье. И преображение Господня свидетельствует нам об этом и укрепляет нашу веру. Именно верой нашей мы свидетельствуем о том, что мы с Богом. От веры и творим дела благие, которые являются свидетельством того, что мы мыслили только с Богом. Сколь можно сотворить различных благих дел для того, чтобы помочь ближнему своему и показать, что если Бог – любовь, то и мы любим всякое творение Божие. Навести порядок где-нибудь на заброшенном месте, которое изгажено, чтобы вернуть ему чистоту, помочь немощному, оскорбленному утешить, разделить тяжкую ношу с горевавшим человеком, помочь человеку, который находится в телесной немощи. Можно и словом, можно и делом, но главное ведь нам свою веру, что благодать Божия есть и в нас. Пускай грешны, пускай недостойны, но есть. Ибо мы с вами в храме, мы вкушаем причастие плоти и крови Господня, мы становимся с Ним почти что единые. Ибо пускай хоть малая капля крови Спасителя, но она в нас, малая часть плоти Христовой, но она в нас. С нами Господь, с нами и Его благодать, и мы с Господом желаем быть в Царстве Небесном.
В отдаленные от районных центров населенные пункты Новосибирской области, расположенные в низовьях полноводной сибирской реки Обь, пришел корабль церковь под покровительством святого апостола Андрея Первозванного. На его борту священнослужители, врачи, социальные работники. Уже неделю они оказывают духовную, медицинскую и социальную помощь жителям поселков Кругликово, Зудово, Боротаевки, Варламово и других Болотнинского района. Многих жителей миссионеры уже знают в лицо и по именам. Сами же сельчане признаются, что каждое лето ждут, когда к пристани причалит корабль-церковь.
Та миссия, которая, да, несет в себе корабль, то есть, действительно, это очень большой труд. И те желания населения, как бы, да, вот, они действительно, то есть, могут реализоваться, то есть, в шаговой доступности, да, то есть, это и духовная, то есть, это и медицинская, то есть, это и социальная помощь, как бы, да, то есть, не выезжая куда-то за пределы, то есть, территории, то есть, а это очень много о чем говорит.
День у миссионеров расписан по минутам. Врачи ведут прием в школах, кабинеты которых оборудованы всем необходимым для приема пациентов. Принимают и взрослых, и совсем маленьких жителей. Узких специалистов населения хватает, а выбраться в областной центр не всегда получается.
Ну, внимание такое большое, как все мы, и забота, люди. Очень хорошо, мы очень рады этому событию такому. Спасибо всем организаторам, что организовали вот этот вот поездку эту. Конечно, ждали, мы готовились, ждали. Вот.
Для нашего населения очень важно, так как мы, люди пожилые, редко выезжают по специалистам. Вот они. Сегодня такой день, когда можно пройти и проконсультироваться.
В местных домах культуры священнослужители совершают таинство крещения, исповедуют, причащают. Многие просят батюшек осветить дома, автомобили и просто поговорить по душам.
Покрестилась, чтобы за ребенка молиться, чтобы ребенок не болел. Ну и в дальнейшем, чтобы было все хорошо. Рада, очень сильно рада. Я первый раз такое вижу, чтобы вся деревня собиралась у нас вот, на крещение.
Миссионеры привезли с собой на борту и гуманитарную помощь для нуждающихся жителей. Социальные работники оказывают необходимую поддержку малозащищенным гражданам.
С одной стороны, как бы и праздник души для людей, да, и праздник для людей то, что как бы вот большое как бы внимание со стороны правительства, прям, будем говорить, на дом приезжают врачи, обследуют, не надо никуда ездить, в город не надо ездить, все на месте, все услуги. Поэтому вот это как бы для людей очень значимое мероприятие.
Уже в ближайшие дни корабль-церковь будут встречать жители Машковского и Колыванского районов Новосибирской области. Из Новосибирска в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, к началу учебного года был отправлен груз с гуманитарной помощью. Акция была организована молодежным отделом Новосибирской епархии и поддержана неравнодушными к чужой беде новосибирцами. Кто-то приносил деньги на покупку канцелярских принадлежностей, кто-то – уже купленные рюкзаки, альбомы, тетради.
Ощущаю радость, потому что не ожидала такой реакции. Все, кому были отправлены сообщения с просьбой помочь, среагировали. Кто-то привозил тетради, кто привозил календари, кто привозил книги, кто привозил полностью все необходимое для школы. Нам удалось собрать более 5000 тетрадок, почти 140 рюкзаков, соответственно, и линеек. Большое спасибо еще раз всем, кто отозвался, потому что реакция, которая произошла, это как волна, что есть люди, сопереживающие, которые готовы помогать. И даже после того, как акция официально была закончена, люди звонили и спрашивали, есть ли еще возможность привезти, привозили до вчерашнего дня.
Почти сразу после произошедшей в Иркутской области трагедии жители Новосибирска отправились на помощь в пострадавшие районы, чтобы на месте оказать посильную помощь. Беда соседей не стала чужой для сибиряков.
Знаете, мы даже удивлены, что очень много людей откликнулось. И вот, как я уже говорил о том, что люди откликнулись не только православные, церковные, кто ходит в храм, да, но и люди сторонние. Это очень важно для каждого из нас, что судьба даже может быть далеких по расстоянию детей, но близких по духу каждому из нас не безразлично.
Собранная гуманитарная помощь будет передана в молодежный отдел Иркутской епархии, где ее уже ждут. И, возможно, местные первоклассники напишут свои первые слова ручками, подаренными неравнодушными новосибирцами.
Здравствуйте, братья и сестры. Снова ваши вопросы. Батюшка, отчего человек всегда недоволен? Как помочь исправить такое отношение к жизни, если нет цели, что происходит с человеком? Исповедь, причастие могут помочь увидеть цель? Всегда ли нужно отрекаться от самого себя, чтобы приблизиться к Богу? Ну, с последнего. Не от себя, а от тех вещей, которые препятствуют тебе на дороге, на пути к Богу. Ну, надо расчищать путь, надо убирать. Недоволен человек бывает чувством удовлетворенности, потому что чувствует душа, что не наполнена смыслом жизнь. И от этого человек чувствует какое-то раздражение, недовольство. Да в конце концов, смотрит телевизор, там реклама, бери от жизни все, а все взять не получается. И вот эти ложные цели все дело губят. Исповедь причастия само по себе, ну как же оно само? Это штука инструмент, помогающий нам очистить душу свою, да, соединиться с Богом, прийти к Нему. Это же не таблетка от головной боли. Выпил там, и голова прошла. Нет, все-таки немножко по-другому нужно относиться к величайшим таинствам Церкви, важнейшие из которых – причащение святых Христовых тайн, наше соединение со Христом. Но с Ним соединиться надо, со Христом, вот здесь, в жизни. Вот как говорил наш космонавт Алексеевич Гагарин, когда у него спрашивают, и вот в космос-то летали, и там Бога видели, говорит, да если, говорит, Бога ты на земле не увидел, не нашел, ты его там не найдешь. Говорил верующий наш советский космонавт Алексеевич Гагарин. Надо вот здесь Бога-то узнать. И потом ты почувствуешь потребность прийти к Нему, соединиться с Ним, принять себя Христа, чтобы еще больше укрепиться в этой вере. Поэтому недовольство жизнью уходит с обретением смысла. А смысл есть стяжание Духа Святаго. А кто вкусил сладкого, уже не захочет горького, говорит Господь. Да вкуси, начни предстоять перед Богом. Дома, домашней ли молитве, поучаствуй в церковной молитве. Очисти душу покаянием, разгреби этот мусор. Помой это окошко, да, и чтобы лучик солнечный проник через душу в твое сердце. Тогда, конечно, увидишь свет и захочешь пойти к нему. Вкуси сладкого, не захочешь вовек горького. Это же смысл жизни – обретение Духа Святаго. А исповедь, причастие, вся остальная церковная жизнь – инструменты, совершенно необходимые человеку для спасения его души. Еще вопрос. Ух, тут целая повесть. Сегодня я исповедовалась, рассказала много тяжелых смертных грехов, но не испытала легкости и радости. Слышала, что после исповеди крылья вырастают. Даже один раз сама такое испытала. А вот тут, наоборот, печали. Еще больше плакать захотелось. Я переживаю, может, Господь не принял мою исповедь и не простил. Думала, почему так случилось, и пришла к выводу, что, возможно, Господь намеренно мне эту радость не дал, потому что она не полезна мне в данный момент, а то расслаблюсь и буду дальше грешить тем, в чем покаялась. Ведь грехи очень сильно искалечили мою душу, нанесли очень глубокие раны. Несмотря на то, что лечение уже начато, она еще может болеть. Может, из-за этого не было легкости. Очень важно разобраться в этом вопросе. Я запуталась, помогите, пожалуйста. Вы знаете, да, я вот так думаю, что в этом, наверное, вся и проблема. Вы сами ответили на свой, собственно говоря, вопрос. Действительно. Вы знаете, вот бывает Господь прямо вот, да, действительно, вот просто камень с души, радость. Особенно в начале вот церковной жизни, вот Господь говорит, вот так прям несет человека на руках просто. А потом вдруг, через некоторое время, вдруг какая-то вот тяжесть, трудность какая-то, ослабленность какая-то. Почему? А вы знаете, вот как дети маленькие, помните, да, вот родился ребеночек, годик, он не ходит только на ручках у бабушки, у дедушки, у мамочки, у папочки. Вот, все его носят, тетешкают. А потом начинают ставить на ноги. Он не хочет, он раз на коленочке, ой, на ручке, и не хочет ведь, ну и плачет. Нет, иди, ну там играют, с ним игрушку ему дают какую-то там, зовут к себе, чтобы ребенок начал ходить, он упадет, господи, упал, шишку набил, синяк какой, ой, беда. Ну что, поплачет, ну утешил его, обласкал, снова ставишь на ноги, иди. Ну ты же не будешь жить на руках-то у родителей, надо же что-то делать. Вот так и Господь вот нас как-то, знаете, так ведет. Но не всегда, не всю жизнь бросает нас, все, иди дальше сам. Нет. Есть такой интересный очень образ. Один человек духовный, когда пришел венец его жизни, он таким дерзновением обратился к Богу, чтобы Господь открыл ему вот всю жизнь, чтобы он еще раз оценил ее, где он ошибался, что он делал не так. И Господь показал ему такой образ. Берег моря, песок, набегающая волна и две цепочки следов. И вот некто идет рядом, и он понял, что это человек духовный, что это Господь идет рядом со мной, я с ним беседую. И вдруг такая волна набегает, раз, одна цепочка следов смыта. Как бы остается человек один. Он говорит, Господи, что ж ты оставлял меня? Господь говорит, да нет, родной, я тебя не оставлял. Это ты просто ослабевал, я брал тебя на руки, нес. Поэтому одна цепочка следов. Потом снова ставил тебя на кто-то, укреплял, ставил тебя снова на землю. Ну, давай дальше, все-таки ножками сам. Так что Господь нас не оставляет. Наоборот, берет нас на руки. Но бывают моменты, когда Господь требует все-таки духовного усилия. Что-то ты не досказал, что-то ты до корня греха не добрался. Как-то ты еще не очень искренне, ты все время озираешься назад. Ты вроде исповедовался и вспоминаешь, эх, как было-то. Весело-то, интересно, во грехе. И вот, это, вот возможно, эта неискренность вот и мешает тебе сейчас. И Господь говорит, нет, давай-ка ты еще потрудись над покаянием своим. Я думаю, в этом действительно дело, как вы совершенно справедливо описали эту ситуацию. Еще вопрос. Здравствуйте. Чем отличается крещенный человек от некрещенного? Некрещенный человек получает церковь как бы чужой, и участь его непонятна. А Господь разве не может сам окрестить, кого хочет? Ну, как это вы себе представляете? Насильно, что ли? Насильно мил не будешь. Бог спасает нас не без нас. Человек сам не хочет спасения. Как его? Под дулом револьвера загонять в коммунизм? Это можно. В Царство Небесное не получится. Поэтому Господь все сделал. То Он с небес пришел на землю, чтобы мы могли вот обрести спасение. Церковь создал на земле. Умер за нас на кресте, сразился со смертью, победил ее и воскрес. Вознесся в Царство Небесное, показал нам этот путь. Соединение со Христом, рождение во святом крещении, обретение гражданства. Ну, так вот, грубый пример Царства Небесного. Жить по заповедям Царства Небесного, быть гражданином Царства Небесного, живя здесь на земле. И Царство Небесное для тебя открыто, спасовой смертью смерть побеждена. Вознесением Господним открыта дорога обратно в Царство Небесное. Но для этого нужно креститься. Крещение – это духовное рождение человека. Есть физическое рождение отца с матерью от похотения плоти для физической временной жизни. А есть духовное рождение для жизни вечной. Если человек не родился, он жить не может. Вот когда родители убивают своих детей в утробе, там клещами вытаскивают расчлененные трубки своих детей из материнской утробы, называя это абортом медицинским, убивая своих детей, жить не будут, их убили. Или отравили таблетками, или еще как-то. Так и человек вот в скорлупе своего тела, если душа не родится для Царства Небесного, он Закончатся дни его земной жизни физической, и на этом закончится все. Ничего неизвестного с некрещенными нет. Они не наследуют Царство Небесное, говорит Господь. Надо креститься, чтобы спасти свою душу. Надо жить в дальнейшем во Христе. Помоги, Господь. Еще один вопрос. Я пришла к вере год назад, живу с мужем в невенчанном браке. Все верующие знакомые говорят мне, что мы живем в блуде, надо венчаться, но для него это таинство мало, значит, он не воцерковлен. Как нам лучше поступить? Нет, если он муж ваш, если вы заключили брак гражданским образом, перед обществом людским, перед этой тетенькой со смешным таким шарфиком в ЗАГСе зарегистрировали свой брак, она на печати поставила там в документах, то вы муж и жена. Это знаете как? Как вот язычники, например. Ну вот мы же не читаем о том, что жмопост, вот крестился там, например, целая семья, например. Все покрестились, все верующие христиане, слава Богу, муж, жена, дети. Ну так они же муж и жена перед тем языческим обществом, не нужно разводиться им зачем? Нет. Вот церковь принимает брак, заключенный гражданским образом, за брак, да, не церковный брак, не освященный брак, не имеющий какого-то особого благословения Божьего, да. Идеально было бы, если бы люди бы, конечно, не только бы регистрировались, но и совершали этот брак в таинстве браковенчания. Если этого нет, вот, например, по этой причине, что один верит, другой нет. Ну что ж теперь, а откуда, почем знаешь жена, не спасешь ли мужа? Любовью, заботой, чтобы он радовал, жена у меня христианка, не то, что другие-то эти бабищи-то, моя-то, он молодец, как я благодарен Господу Богу, что у меня такая замечательная жена. Ну и рано или поздно придет к Христу. Не надо тут что-то тень на плетень наводить, там, переживать по этому поводу. Бывает другая ситуация, что часто женщина называет своим мужем просто сожителей своих. Кстати, они не считают себя женатыми, а вот женщины часто так. Тогда проблема. Если брак не зарегистрирован, люди просто сошлись, живут, это и называется смертный грех, блуда. А если брак зарегистрирован, но не венчанный, все равно это брак. Пусть не полноценный, но брак. До революции эта церковь браки и совершала, и регистрировала. Ну, сейчас государство взяло на себя эту функцию. Ну, замечательно, нам заботы меньше. Но все-таки не пугайтесь. Официальный зарегистрированный брак не является блудом. Давайте обратимся к чтению Евангелия, к предлагаемым церкви. Сегодня это 17 глава Евангелия от Матфея. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему Христу человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: „Господи, помилуй сына моего, он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, и приводил его к ученикам твоим, они не смогли его исцелить“. Иисус, отвечая, сказал: „О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда“. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики приступили к Иисусу наедине и сказали: „А почему мы не могли изгнать его?“ А Иисус сказал им: „По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если будете иметь веру зерно горчишное, скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род бесовский изгоняется только молитвою и постом“. Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им: „Сын человеческий предан будет в руки человеческие, убьют его, в третий день воскреснет“. И они весьма опечалились. Вот такое интересное событие. Ученики до этого были посланы Господом на проповедь, и там исцеляли больных, даже бесы им повиновались. А в данном случае не получилось. И они-то недоумевают. И человек говорит: „Я к твоим ученикам ходил, они не смогли изгнать, потому что ты поможешь“. И Господь спрашивает его: „А ты веруешь, что я могу это сделать?“ Он говорит: „Верую, Господи, помоги моему неверию“. В каждом из нас вот это гнездится. Вроде как и вера-то есть. А одновременно с этим вот и неверие, сомнение какое-то. Вот надо, конечно, вот это поступательное движение должно быть у нас все время. Господи, веруй, помоги моему неверию. Кстати, эту молитву может каждый из нас читать в случае вот такой нужды, когда чувствуешь, что ослабеваешь. И Господь говорит: если веруешь, хотя бы в малой степени, вот чуть-чуть хотя бы, хоть сколько-нибудь, это уже спасительно для тебя. Действительно, не все люди у нас, к сожалению, воцерковлены, да? Но ведь все-таки они же знают, знакомы с русской культурой. Она глубоко религиозная, литература. Как-то вот все-таки они расположены сердцем, все-таки жизни по совести. И это уже хорошо. И это уже является уже основанием для спасения. И Господь исцеляет этого юношу. А когда ученики стали: „А чего же мы-то не смогли?“ А род сей бесовский побеждает с постом да молитвой. Видать, мало молились, видать, мало постились. Так что смотрите, не просто дана вам благодать Божия, все на этом. Нет. Ее нужно приумножать благочестивой жизнью. Так что те, кто себя успокаивает, ну я-то ж, я же верующий человек, я же молюсь, пощусь. А всегда ли это у тебя делается с любовью, с большим внутренним напряжением и силой? Не ослабевай, смотри, а то не получится ничего. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Пожалуйста, в рабочее время. Всего доброго. Спасибо.